Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске акустическое путешествие в Турцию.
Эта запись была сделана накануне наступления пандемического коронавирусного психоза. Как отразился он на акустическом портрете города? Рукоятка громкости совершила резкий оборот против часовой стрелки. Причем двойной оборот, потому что карантин в Турции совпал с Рамазаном. Закрылся базар, утихли школьные дворы, ни звука. И только праздник сахара, здесь его называют Шекер Байрам, обозначил не только конец Рамазана, но и ослабление карантина.
Allah Allah.
Yenmez mi ya?
Yenmez mi canım? Ne kadar güzel bir
şey.
Черноморское побережье Турции во второй части этого выпуска. Начнем же с других путешествий. Пандемия коронавируса и карантин сделали многих из нас невыездными или полувыездными. Страны и даже целые континенты опустили шлагбаумы на границах. Этот выпуск «Поверх барьеров» целиком посвящен путешествиям. Уж лучше радио путешествия, чем никакие. Начну с разговора с московским кинокритиком Андреем Плаховым. Тема разговора – путешествия и путешественники в кино.
В англоязычной литературе очень популярен жанр travel writing. Ну, по-русски он тоже популярен, но не столь популярен, как в Англии или в Америке. По-русски это путевые заметки. Теперь уже употребляют слово travelogue. В кинематографе как представлен, кем представлен этот жанр ярче всех, сильнее всех, интереснее всех?
Travelogue и путевые заметки – это все-таки нонфикшн. Нонфикшн – это жанр, ну, как бы документальный. Проза. Соответственно, и в документальном кино, конечно, этот жанр существует. И существуют просто фильмы, рассказывающие о каких-то странах, о каких-то городах. Но мне хочется скорее поговорить об игровом кино или о тех фильмах, в которых документальное смешивается с игровым. Вот на Карловарском фестивале я посмотрел фильм, который на меня произвел сильное впечатление. Он называется «Лилиан», снят режиссером Андреасом Хорватом. Это австрийский режиссер, документалист, известный разными фильмами, в частности, фильмом про Хельмута Бергера, известного актера. Но в данном случае он дал волю своей фантазии и снял игровое кино, хотя и основанное на реальной истории. И, в общем, как бы он переходит вот эти границы и как-то между ними курсирует, между игровым и документальным. Дело в том, что в 20-е годы прошлого века некая польская эмигрантка, фотограф, путешествовала по Америке. Она решила пешком пройти от Нью-Йорка на другой конец Америки и исчезла во время этого путешествия. Ее судьба осталась неизвестной, но каким-то образом сохранились сведения о ней, и вот эта реальная история вдохновила режиссера для того, чтобы, перенеся действие в сегодняшний день, рассказать нечто подобное на материале судьбы русской молодой женщины. Лилиан, у нее просрочена американская виза, она решает вернуться в Россию, но очень своеобразным способом, пройдя пешком от Нью-Йорка до Аляски и потом через Берингов пролив в Россию. Такая довольно дикая идея, конечно, и тем не менее этот фильм использует вот такой странный сюжет для того, чтобы показать страну, Америку. И это действительно оказывается очень интересным путешествием. По сути, эта девушка, поскольку она не говорит по-английски, она не произносит ни одного слова. То есть мы все время видим ее лицо, ее руки, значит, ее страдания, потому что она попадает в очень сложные ситуации, особенно зимой, когда уже добирается до Аляски, чуть ли не замерзает там в снегах, а может быть и замерзает, мы даже точно не знаем ее конца, но в то же время мы видим окружающую жизнь и природу. Эта природа меняется, потому что начинается все в Нью-Йорке, потом проходит через какие-то территории глубинной Америки, штаты Айова, там еще целый ряд, и там можно увидеть много всякого невероятного, то есть какие-то скалы из песка, какие-то фигуры из камня, удивительные, напоминающие человеческие лица, непонятно, то ли специально высеченные, то ли это природа так поработала. Это и океан, это и охота на кита, это и жизнь индейских поселений, это и жизнь некоторых городов, хотя героиня избегала города, она старалась идти, понимая, что ее могут задержать, там полиция или кто-то, поскольку она, в общем, без прав, как бы без документов, но, тем не менее, все равно как-то косвенно мы прикасаемся вот к жизни американцев вот в самых разных слоев. Какие-то магазины, бензоколонки. И это создает очень интересный образ Америки, которого я не видел. Хотя много фильмов, где действия, ну, например, «Беспечный ездок» Денниса Хоппера, где герои все время путешествуют. Вообще жанр роуд-муви, это, кстати говоря, вот это аналог как бы травелога в кино, он достаточно распространен, и особенно распространен в американском кино. Потому что Америка большая страна, там есть где поездить, особенно в период 60-х, 70-х годов, когда было очень много фильмов о так называемых неприкаянных героях, которых не устраивала вот такая обывательская оседлая жизнь, скучная с их точки зрения и даже какая-то, ну, как бы унизительная. А они искали романтики, искали приключений, пускались в дорогу. И вот эта вот романтика дороги, романтика движения постоянного этих героев, полуночный ковбой, там, беспечный ездок, даже названия фильмов вот говорят о том, что они все время в движении, составляла вот основу вот этого американского кино. Это была очень такая сильная эпоха в развитии американского кинематографа, когда она строилась не на аттракционах, не на каких-то вот спецэффектах, а строилась именно на отражении реальности через движение по ней. Вот это движение позволяло увидеть Америку совершенно не такой парадной или не такой вообще, какой ее можно было увидеть там с какой-то одной точки. А именно движение позволяло раскрыть многогранность и сложность этой страны.
Ведь когда-то это была замечательная страна. Удивительное дело. Мы не можем устроиться даже во второсортном отеле. Они готовы нам глотку перерезать, но просто боятся. Они боятся не вас, а то, что вы представляете. Вы для них представляете свободу. Но ведь все здесь за свободу. В этом весь смысл? Да, в этом весь смысл. Одно дело говорить о свободе, а другое дело быть свободным. I will want to dive beneath the white cascading waters. She may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow.
Был ли образ путешествия и путешественника в советском кино? Все-таки путешественники и все, что связано с советским образом жизни, путешествие – это атрибут часто приключенческой литературы, и это атрибут положительных героев. Вот была специфика своя в советском кинематографе?
Чаще всего в советском кинематографе вот тема путешествий, мотив путешествий присутствовал в виде такой социалистической романтики, что ли. Передвижение, предположим, на Целину, там, освоение Целины, да, это освоение новых территорий. Ну, освоение Сибири – это уже была все-таки более старая история, и только в исторических фильмах она возникала. Тем не менее, все равно в каких-то картинах, конечно, возникал мотив вот этого перемещения в пространстве и освоения новых территорий. Очень популярны были в свое время, конечно, картины о полярниках и вот всяких арктических приключениях, потому что это экзотика. Ну, вот один из последних таких фильмов – это «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского, где показано два героя, там один постоянно живет на арктической станции, это происходит на Чукотке, в снегах затерянные, там, где очень-очень красивая природа, а второй герой приезжает из Москвы и, в общем, как бы совершает некое путешествие временное в эту заповедную и экзотическую сферу. И вот столкновение этих героев, собственно говоря, держит сюжет фильма, но попутно мы наблюдаем очень много красивых пейзажей, значит, различных сцен, там животные, медведи появляются белые и так далее. То есть Россия, опять же, в этом смысле, как и Америка, очень большая страна и позволяет увидеть много различных поясов, там климатических и разные типы природы, разные типы местности. И чаще всего это связано с какими-то исследованиями, с освоением целинных земель или полярных земель, как раз вот периоды, когда кино претерпевало экономический кризис, вот в частности, после распада СССР, там 90-е годы, и денег на кино было мало, и фильм чаще всего снимались малобюджетные. Неудивительно, что большинство из них, действие большинства из них происходило просто в Москве, потому что это было дешевле всего. Такой кинематограф называли кинематограф внутри Садового кольца. По сути, все этим и ограничивалось. Но когда появлялись вот какие-то бюджетные средства, кинематографисты все-таки устремлялись в экспедиции и пытались освоить территории хотя бы Урала, хотя бы там Ближней Сибири или, в крайнем случае, Крыма.
Арчим вызывает фею. Фея, ответьте Арчиму.
Слушай, Данилов, радисты говорят, что Булыгин, ну, не совсем адекватен. Это так?
Непрерывные многолетние наблюдения. Тут всех людей, которые здесь годами сидели, считай, псу под хвост.
Всего за одного туриста, который сюда заехал, чтобы потом сочинение написать, как я провел этим летом.
Кстати, жили тут два геофизика. Так вот, однажды от того, который хитрил, осталась дырка в потолке. Потому что здесь серьезно.
Вы по долгу службы посмотрели, наверное, тысячи фильмов, в том числе фильмы о путешествиях. Вы сами любите путешествовать? У вас есть какие-то яркие образы стран и ландшафтов, где вы побывали?
Да, я очень люблю путешествовать, и мало того, по сути, я живу в путешествиях. Вот когда меня спрашивают, где я живу, потому что иногда люди теряются, читая в Фейсбуке мои заметки, то из одного конца света, то из другого, я спрашиваю, а где вы живете? Я говорю, я живу в самолете, потому что действительно я перелетаю с одного места на другое очень часто, и во многом это связано с моей работой, в первую очередь, конечно, связано. Я не путешественник профессиональный, но так получилось, что я очень много езжу на международные кинофестивали, пишу о них, ну, естественно, требуют они присутствия и передвижения в пространстве. Вот. Но, кроме того, я научился совмещать вот какие-то такие деловые поездки с тем, чтобы открыть для себя что-то новое. Например, если я там еду на Каннский фестиваль, то приезжаю туда на несколько дней раньше, и вот эти несколько дней путешествую по какому-то региону Франции. То же самое касается Италии, потому что это связано с Венецианским фестивалем. И таким образом, вот, предположим, во Франции я вместе с своей женой, иногда еще с друзьями, мы проехали очень большие расстояния по, например, Британии, или по Провансу, или по Аквитании, вот эта территория, которая прилегает к Атлантическому океану Испании. В общем, разные-разные регионы Франции. И это было удивительно, потому что раньше мне казалось, что Франция – это такая монолитная страна, которая, ну, в общем-то, побывала в Париже, ну, может быть, выехал куда-то там за город, в провинцию, и ты уже все понял. Оказывается, ты ничего не понял, потому что эту страну можно изучать бесконечно, до конца жизни, и все равно этой жизни не хватит, потому что каждый регион Франции настолько отличается даже от соседнего, что действительно это требует огромного количества времени, усилий определенных и знаний, но эти знания как-то ты и приобретаешь в процессе этих поездок, для того, чтобы понять культуру и особенности именно этого региона и увидеть разнообразие, огромное разнообразие, вот величие этой французской цивилизации именно в том, в огромнейшем разнообразии прежде всего. Понятно, что везде побывать не удается. Если ты, например, полетаешь в Китай, конечно, это еще одна какая-то совершенно неведомая земля, освоить которую крайне сложно, потому что мы понимаем, что на такой огромной территории уж точно существует очень-очень много непознанного и того, что, в общем-то, действительно не хватит жизни, чтобы познать. Тем не менее, я побывал и в Китае, и в, скажем, в Латинской Америке, в Бразилии, в Аргентине, и в Мексике. В общем, достаточно много-много поездил, но все-таки вот уже к определенному возрасту накапливается такое желание как бы не просто вот ездить куда-то, еще что-то открывать, хотя это тоже, безусловно, интересно, но наоборот, возвращаться на те маршруты, которые ты уже когда-то освоил, но видеть их по-другому. И вот то, что я езжу вот на эти фестивали, где невольно возникает такой цикл ежегодный, я приезжаю, ну, например, я приезжаю там в город Роттердам на протяжении, там, не знаю, уже больше 20 лет, и я вижу, как меняется страна, как меняется жизнь, как меняется даже этнический состав населения. В общем, очень многие вещи за эти годы изменились, и фактически я приезжаю уже в другую страну, и я понимаю, именно вот эта цикличность позволяет увидеть эти перемены как-то особенно четко. Наверное, люди, которые живут там постоянно, даже не видят этого так отчетливо, потому что у них как бы все это размывается, в другом фокусе предстает. А вот для такого путешественника, как я, это становится очень, очень заметно. И, конечно, это связано все с кино, потому что кино – это действительно тоже путешествие, и в этом смысле как бы вот жизнь есть продолжение кино, а кино есть продолжение жизни.
Андрей, вы придумали и организовали кинофестиваль в Ханты-Мансийске. Что это за путешествие? Какого рода это путешествие?
Это была очень интересная авантюра, задуманная режиссером Сергеем Соловьевым в свое время, в 2003 году. Дело в том, что когда приехали вот и я, и особенно зарубежные гости в город Ханты-Мансийск прилетели, это было ночью, я помню, самолет приземлился, и все были потрясены, потому что они не поняли, куда они попали. Там все вот пространство этого вокруг аэропорта было усеяно, так сказать, пальмами. Ну, то есть, конечно, не настоящими пальмами, это были искусственные пальмы, которые, значит, горели каким-то невероятным светом, были разукрашены в разные цвета. Там стояли очень хорошие, аккуратные домики, там, значит, были очень красивые здания, построенные в национальном стиле, такие как бы имитирующие строение и окраску юрты. На белом снегу такие синие, зеленые, в общем, очень красивые цветовые решения. В общем, это было ощущение, как будто мы попали то ли в Финляндию, то ли, с другой стороны, в Кувейт, потому что это край нефти, да, и вот эти пальмы, они как-то вызывали тоже такие странные ассоциации. В общем, иностранцы были потрясены. И понятно почему, потому что это был нефтяной бум в то время, это был 2003 год, тогда еще только-только вот еще перестал там работать Ходорковский. Видно было, что край очень богатый, и это богатство используется не только для там, ну, для обогащения, но и для культурного развития этой области. Там действительно построили очень хороший концертный зал, значит, и кинозалы там были близко. То есть это было хорошее место для проведения фестиваля. Единственное, чего там не хватало, но очень важного, это публики. Потому что город небольшой, молодежи немного, основная масса населения не приучена смотреть вот какие-то фильмы, такие артхаусные или авторские, которые мы привозили. А задуман был фестиваль молодого кино. Поэтому это было очень важно привлечь публику, как-то ее мобилизовать, воспитать. Вот на протяжении нескольких лет все-таки мы сумели это сделать, потому что когда мы стали приезжать уже там через 5-6 лет, то публика сформировалась, она приходила именно на то кино, которое, она понимала, на какое кино она приходит. А в общем, это, конечно, очень экзотический край, там с оленями, с какими-то выездами в тундру, и в тайгу, и ну, такой гений места, который притягивает и иностранцев особенно. Многие туда с удовольствием приезжали и получали именно вот такое необычное представление о Северной России.
You know, it's really not safe for you to be out like this. And you're a long ways from anywhere.
Лилиан, я бы на твоем месте вернулся в Россию.
Московский кинокритик Андрей Плахов о путешествиях и путешественниках в кино. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. И еще одно путешествие во времени, в историческом времени. Атлантида. Миф или реальность?
Начну с цитаты. На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возник великий и достойный удивления союз царей, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка. Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за один день и бедственную ночь Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. Это отрывок из диалога Платона «Тимей» по имени собеседника Платона. Именно в этом диалоге Платон устами персонажей впервые поведал миру об острове и цивилизации по имени Атлантида. С тех пор ученые, и не только ученые, спорят, была Атлантида или нет. Есть даже такая наука – атлантология. В передаче участвует петербургский историк культуры, автор книги «Платон и Атлантида» Дмитрий Панченко. Беседу с Дмитрием Панченко я начал с вопроса, что заключено в самом имени Атлантида.
Атлантида – это страна Атланта. Страна, так или иначе, тесно связанная с Атлантом. При этом во времена Платона море за Геркулесовыми столбами уже называлось Атлантическим. Атлант, согласно традиционным греческим представлениям, это титан, который где-то далеко на западе подпирает громадную махину неба.
Как, по-вашему, сам Платон относился к Атлантиде? Верил в нее или придумал розыгрыш и смеется над нами уже 2500 лет?
Берясь за псевдоисторическое повествование, он действует по всем правилам, указывает свои источники, объясняет, каким образом сохранились сведения о событиях, которые происходили много тысяч лет назад, как они попали в Элладу и почему до сих пор оставались неизвестными. Он подражает одновременно Гомеру и Геродоту и вместе с тем создает нечто совершенно своеобычное. Все это делается мастерски. В конце концов, Платон один из самых блистательных прозаиков греческой, а может быть и мировой литературы. Это высокая игра. Он не обманывает, не дурачит, но он завлекает в свои сети.
Дмитрий, а древнегреческие историки упоминают Атлантиду?
А греческие историки Атлантиду начисто игнорируют. Ее, правда, упоминают географы. Они знают, что время от времени происходит погружение суши в морскую пучину, поэтому они допускают, что платоновский рассказ об Атлантиде правдоподобен.
А как в эпоху Платона понимали географию, такие понятия, как земля, океан?
Во времена Платона греки более или менее отчетливо представляли себе Средиземное море и страны, лежащие по его берегам. Что дальше? Что там за Геркулесовыми столбами? Об этом имелись некоторые смутные сведения. Дальше огромное, неизмеримо огромное море. Пересечь его невозможно. Мешают мели, ил, водоросли, ужасные морские звери. В общем, как факт сознания, Атлантический океан для греков существует. С ним связана определенная ассоциация. Для греков, пожалуй, Атлантика была примерно тем же, чем для европейцев Марс – нечто интересное, интригующее, о чем вроде бы что-то известно и вместе с тем бесконечно далекое, недоступное. Поэтому поместить Атлантиду там, где ее поместил Платон, было художественно безупречным решением. При этом Платон поражает воображение своих современников. Атлантида, прежде чем она погрузилась на дно, была островом по размеру большим, чем Азия и Африка вместе взятые, говорит он. И это еще не все. За Атлантидой, мы слышим, лежит, и тогда лежал, истинный материк, а мы, в сущности, живем на небольшом острове. Тут надо сказать следующее. Мы все с детства привыкли видеть Землю в виде глобуса, не правда ли? Но ведь открытие шарообразности Земли – это одно из самых поразительных и замечательных достижений греков. Земля у всех под ногами, на ней все держится, она огромна и тяжела. Представляете, этакую махину впервые подвесить в пространстве и объявить шаром. Тем не менее, такая теория была не только выдвинута, но и шаг за шагом систематически обоснована. И после Аристотеля в шарообразность Земли не верили либо невежды, либо чудаки. Может быть, еще философы-атомисты. Поколением раньше времени Аристотеля, когда Платон сочинял свою Атлантиду, вопрос шарообразности Земли еще не считался решенным. Однако Платон верил в то, что Земля – шар. Но как велик этот шар? Платон считал, что он чрезвычайно огромен. Аристотель, напротив, предпочитает подчеркнуть, что в масштабах Вселенной Земля отнюдь невелика. И, вероятно, правы те, говорит Аристотель, кто утверждает, что от Западной Африки до Индии не так уж далеко. Так вот, мы знаем, какова эта сравнительно небольшая земля Аристотеля. По оценкам математиков, которые приводит Аристотель, эта земля все-таки почти в два раза больше истинных ее размеров. Ну, для 4 века до нашей эры такое приближение к истинному результату уже поразительно, но вот Платон, вероятно, представлял ее еще больше. На такой земле могло найтись место огромному острову Атлантиде и некому подлинному материку, лежащему за ней.
Дмитрий, а почему у легенды об Атлантиде во все века так много приверженцев?
Ну вот есть какая-то притягательность. Но почему нас чарует, скажем, остров, описанный в Робинзоне Крузо? Или книга Свифта, рассказывающая о путешествиях Гулливера? Рассказ об Атлантиде связан с надеждой на возможность какой-то еще реальности, помимо той, что мы имеем. Любая ностальгия созвучна истории Атлантиды. Что касается Платона, то историческую ностальгию отчасти он унаследовал от своего окружения, отчасти сам в себе развил. Противники демократии в Афинах были помешаны на идее строя отцов, на желание вернуться к тому положению вещей, которое было до демократического маразма, по их мнению. Этот строй отцов стал объектом фантазий, не только чисто политических, типа какой справедливой была тогдашняя конституция, но и историко-художественных, так скажем, романических. Такая идеализация исторического прошлого Афин намечена Платоном уже в его диалоге «Менексен», написанном заметно раньше того, как он взялся за историю Атлантиды. Что же касается надежды на возможность иной реальности, так это же стержень философии Платона, это путь к его миру идей. Выходит, Платон знал те же чувства, сложные чувства, в которые входит и историко-культурный опыт, те же чувства, что и многие его читатели в 19 или 20 столетии. Он был великим художником и мощным мыслителем. Он дал этим чувствам такое воплощение, которое способно захватывать людей, пленять их.
Но есть ли хоть какая-то реальность за платоновской легендой?
Есть. В 373 году до нашей эры, Платон, напомню, родился в 428 году до нашей эры, Атлантида была написана, ну, где-то около 360-го, может быть, немножко раньше, может быть, немножко позже, примерно лет за 10 до его рассказа, вот произошло следующее событие. На севере Пелопоннеса находился город Гелика, знаменитый, как и Атлантида, своим культом Посейдона, морского бога. Так вот, этот город был проглочен волнами и погрузился в пучину в результате землетрясения и последовавших за землетрясением цунами. Это произошло в течение дня и ночи, точно так же, как погибла и Атлантида. Представляете, целый греческий город, известный со своей судьбой, со своим прошлым, вот просто исчез. Именно это сильно повлияло на Платона. Например, до 373 года в его диалогах нет никаких вообще признаков интереса к геологическим катастрофам. А в сочинениях, которые были написаны после этого, этот интерес проявляется не только в рассказе об Атлантиде, но и в других сочинениях.
В эфире «Поверх барьеров». Прежде чем продолжить интервью с петербургским историком культуры Дмитрием Панченко, прочту отрывок из платоновского диалога «Критий». В продолжении многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от Бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом. Они не пьянели от роскоши, не теряли власти над собой и здравого рассудка под воздействием богатства, но, храня трезвость ума, отчетливо видели, что и это все обязано своим возрастанием общему согласию в соединении с добродетелью. Но когда становится предметом забот и оказывается в чести, то и само оно идет прахом, и вместе с ним гибнет добродетель. Пока они так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них свою силу, все их достояние, нами описанное, возрастало. Но когда унаследованная от Бога доля ослабела, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, тогда они оказались не в состоянии доли выносить свое богатство и утратили благопристойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей. Платон. Диалог Критий. Вернемся к разговору с Дмитрием Панченко, автором книги «Платон и Атлантида». Атлантида, какой ее описывает Платон, говоря на современном языке, государство декадентское, нездоровое. Почему Платону понадобился именно такой образчик государства?
Во-первых, это часть истории о борьбе, которую вели с Атлантидой граждане древних Афин, идеального платоновского государства. То есть это история одновременно об Атлантиде и об идеальном государстве. И Платон описывает оба. И его древняя Афина – это в точности его идеальное государство. Оно скромное и аскетическое. И понятно, в чем тут дело. Платон, вообще говоря, очень даже любил свой родной город Афины и считал его весьма замечательным, но, так скажем, при условии, если бы не приходилось каждый день сталкиваться на улицах со всей этой сволочью. Платон думает, как бы он мог избавиться от всей этой сволочи. Враг демократии, но вместе с тем он не мог выбрать путь простой политической борьбы с демократией, потому что этот путь был совершенно скомпрометирован к тому времени, когда Платон был молод, в Афинах был олигархический переворот, была такая антидемократическая реакция, которая показала себя еще во много раз худшей, чем демократия. И Платон придумывает замечательный выход. Он же философ. Он говорит, что настоящее государственное устройство должно быть основано на разделении функций. Ремесленники должны заниматься ремеслом, земледельцы – земледелием. Торговцы, лучше бы их вообще не было, но уж если они должны быть, пусть занимаются торговлей. А охраной города и управлением должны заниматься стражи, которые получают философское воспитание. Эти стражи должны жить обособленно, и они-то и живут в средоточии идеального платоновского государства. Таким образом, Платон просто как бы отделяет различные сословия одно от другого, не только по функциям, но и пространственно. Они живут практически не соприкасаясь. У этого сословия стражей философов все общее, платоновский коммунизм и так далее. Конечно, какие они имеют моральные основания управлять другими? Они бескорыстны. Они не знают ни золота, ни серебра. Они посвящают свое время философии и защите государства. Они ведут абсолютно аскетичный образ жизни. И ясно, что Платону такого идеала было мало. Ему хотелось такой идеал дополнить другим идеалом. Идеалом, который бы дал простор образом мощи, великолепия, роскоши, богатства. И такое дополнение он находит в образе противника идеального государства. И Платон сам очарован, это видно. Он ощущает притягательную силу зла. По его замыслу, ведь Атлантида – это враг идеального государства. Это ошибочное государство. Поэтому оно и должно иметь декадентские черты. Но в то же время он сам очарован этими декадентскими чертами, и поэтому возникает такой сложный образ привлекательного, но хотя и декадентского общества.
Дмитрий, получается, что вы все-таки погружаете окончательно Атлантиду в пучину. Не жестоко ли это по отношению к тем, кто верит в Атлантиду?
Я все-таки думаю, что я не поступаю жестоко. И вот почему. Во-первых, остаются настоящие цивилизации, которые когда-то исчезли и были потом открыты. Та же цивилизация Минойского Крита с живописью столь изумительной, которая не снилась и Платону, и вообще не снилась никому до тех пор, пока она не была открыта. Что же касается платоновской Атлантиды, то ведь мой пафос отнюдь не разоблачение и не развенчание. Существует такое понятие, введенное более столетия тому назад Эрнестом Ринаном, греческое чудо. Греческая литература начинается с Илиады Гомера. Это уже чудо. Но греческая литература не стояла на месте и не была в упадке все те 400 или почти столько лет, которые разделяют Илиаду и платоновский рассказ об Атлантиде. Далее, примерно за 200 лет до платоновского рассказа, Анаксимандр Милетский публикует первое сочинение в прозе, посвященное природе вещей, интерпретации мира и человека. Он же, Анаксимандр, чертит первую карту мира. Он же, развивая идеи своего учителя Фалеса Милетского, постулирует наличие некой физической реальности, которую мы не наблюдаем, и которая, тем не менее, является источником всех наблюдаемых вещей. Эту реальность он называет беспредельная. Со временем это становится общим убеждением, в сущности открытием греческой философии и науки, что помимо наблюдаемой реальности есть и иная, скрытая от глаз, что эта реальность принадлежит не только сегодняшнему миру, но и история тоже становится вскоре открытым греками. Ученик Анаксимандр Ксенофан, наблюдая окаменелости, утверждает, что во многих местах, где сейчас суша, раньше было море, и что вообще время от времени происходит погружение суши в море, а потом суша вновь возникает, поднимается из моря и заново зарождается жизнь. А в следующем поколении Гекатей Милетский, который усовершенствует карту Анаксимандра, совершит путешествие в Египет и там обнаружит, что человеческая история намного-намного древнее, чем это представляли себе греки. А впоследствии в Египет поедет Геродот и столь увлекательно опишет диковины и мощь древневосточных цивилизаций. А потом явится человек гениальный, который все это мастерски сумеет синтезировать. Блистательное развитие греческой литературы, философии, науки, историографии. Платон в рассказе об Атлантиде. Видите, я как бы одно восхищение хочу заменить другим. Еще раз повторю, что мой пафос не развенчание, а скорее увенчание Платона и греков теми лаврами, которых они заслуживают.
Вы слушали передачу «Атлантида. Миф или реальность». Мой собеседник – автор книги «Платон и Атлантида» Дмитрий Панченко. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. И, наконец, реальное путешествие. Путешествие с магнитофоном. Голоса маленького города. Историк культуры и журналистка Лидия Стародубцева. Черноморское побережье Турции.
Звуки Архави. Предлагаю совершить паломничество в страну Востока. Непростое, акустическое. Вслушаемся в звуковую симфонию Архави, небольшого сказочного городка на Черноморском побережье Турции. Это город сон, это город видения. Это город рай. Тут, кто хотя бы однажды побывал в Архаве, всю оставшуюся жизнь будет жаждать в этот рай вернуться. Подозреваю, что разгадка гипнотического сновидческого чуда Архаве в его особом звучании. Вероятно, первое, что вы услышите здесь, это пронзительное пение муэдзинов, служителей мечети, призывающих мусульман совершить намаз. Многократно отраженное эхом громкоговорителей пения муэдзинов, а здесь их чаще именуют азанами, осторожно, вкрадчиво проникает в ваше сердце, чтобы поселиться в нем навсегда. Собственно, на город Архови не похож. Это цепочка тесно прижавшихся плечом к плечу домов, зажатых между двумя бесконечностями – море и гор. Весь город словно бы стиснут в этой исчезающе тонкой полоске жизни, распятой на кресте морского горизонта и в смывающих ввысь головокружительных горных троп. Выгляните в окошко, распахнутое на северо-запад, увидите бесконечную горизонталь пустынного побережья. И тотчас растворитесь в симфонии волн. Выгляните в окошко, распахнутое на юго-восток, увидите бесконечную вертикаль живописных гор, усеянных чайными кустами, мандариновыми деревьями. И тотчас погрузитесь в оглушительный шум водопадов, которых здесь бесчетное количество. Так вы невольно оказываетесь на границе между звучанием двух водных стихий. Архови не просто город на границе. Это и есть сама по себе граница. Хрупкая грань между двумя нескончаемыми потоками, вод волнами выплескивающихся на берег и вод низвергающихся с высоты. Еще один резон задуматься о границах, на сей раз между шумом времени и молчанием вечности, здесь дают резкие акустические перепады. Перепады между оживленным гулом площадей и мертвенной тишиной замкнутых пространств. Тихим Архови не назовешь. Турки – народ да нельзя громкоговорящий. К примеру, так звучит пресловутый восточный базар. Но стоит вам, разувшись, переступить порог мечети, мирской гомон стихает и наступает время вечности. Вы то ли проваливаетесь в звучание абсолютной тишины, то ли возноситесь к звуку абсолютного молчания. Так или иначе, вдруг выскальзываете из потока времени и впадаете в оцепенение безвременья. Из этого странного молчания так естественно, так незаметно вырастает не как прерывание, а именно как продолжение тишины, как ее углубление и усиление, приглушенная, щемящая молитва. Она кажется едва ли не потусторонней. Она доносится издалека, из очень далекого далека, похоже, с какого-то иного берега жизни, из какой-то другой вселенной. В мечети время течет нелинейно. Оно раскрывает метафизическую перспективу бесконечной длительности. Иначе говоря, совершенно невозможно понять, то ли вы пробыли здесь 5 минут, то ли час, то ли день, то ли год. Но рано или поздно, когда вы вновь оказываетесь на шумной улице, вас ждет поразительный акустический шок. Регулятор громкости мира резко выбрасывает вас в раскатистый трескучий гул повседневности. Заметим, что самые шумные места в Архове вовсе не базары, а школьные дворы. Они переполнены нестройным веселым хором. Хором сотен возгласов, криков и воплей. Хором нескончаемого верещания, рева, воя, писка и клёкота. Школьные дворы затихают разве что только на периоды уроков и обязательных учебно-воспитательных моментов исполнения официального турецкого гимна, И здесь перед нами мерцает новая граница между контролем и свободой, между диктатом идеологии и стихией буйного самовыражения. Еще одна причина утверждать, что Архови – город пограничный. Она состоит в том, что это место изначально лингвистически двойственное. Большинство жителей Архови – лазы или чаны. И лазский язык здесь в ходу наравне с турецким. Смешение двух языков создает неповторимые акустические констелляции. Едем в машине. Трое собеседников, громко перебивая друг друга, обсуждают обычную житейскую ситуацию одной из пассажирок. Общий гомон превращается в какой-то неимоверный билингвальный хаос. Алиаторная музыка эмоций. Голосовой ambient noise. Он завораживает. В особенности тех, кто не знает ни ласского, ни турецкого.
Табас сусаркен.
Çok güzel. Bir eşim sarımsak yiyebiliriz.
Ya.
Domates.
Allah'ım. Ben yani gittiğimde...
Ya burada içli köfte yemiyorlar ya. Yani inan ki yaptım o gün bir arkadaşa götürdüm. Misafirler yemediler.
Allah Allah.
Bilmiyorum.
Музыка словесных сфер и после того, как стихло, не прекращает звучать в вашей памяти. Напоследок заглянем в здешнее кафе. Выглядит оно необычно. Наскоро сколоченная из грубо отёсанных брёвен открытая терраса, нависающая над морем. Ароматный турецкий кофе здесь, наверное, немыслим без особого звукового антуража. Как правило, это современные турецкие мелодии. Но если повезет, вы услышите здесь и традиционную этническую музыку, исполненную на волшебной флейте. Турецкий флейта «ней», а «ней-ар» означает «не приноси». Отсюда каламбур «кахве ичмиорум ней-ярит». «Я кофе не пью, не приносите». «Ней-ар» – «флейту принесите». И здесь перед нами маячат все новые и новые границы между наслаждением гурмана и меломана, между теми, кто воспринимает мир на вкус, и поклонниками арс-акустика – искусства звука. Впрочем, эти противоположности в Архове сплетаются так же тесно, как и все прочие. Что это? Снова до нас доносится пение муэдзинов. Похоже, оно смыкает время в кольцо вечного возвращения. Что ж, это значит, настало время покидать Архови. Прощай, город-складка, море и гор, времени и вечности, ограничений и свободы. Город тающих границ и совпадения всех противоречий. С чем же мы вернемся из паломничества? С эхом водных стихий? С услаждающим ухо пением азана? С тихой молитвой имама? С многоголосием базара и школьных площадок, со вкусом ароматного кофе в сопровождении музыки Нея. Да, именно так. С чарующей полифонией рая.
Ne bunlar? Aman, aa, normalde satılmıyor. 4-5 lira çıktı.
Nasıl acaba?
Niye satılmıyor?
Постскриптум, или точнее постдиктум. Эта запись была сделана накануне наступления пандемического коронавирусного психоза. Как отразился он на акустическом портрете города? Рукоятка громкости совершила резкий оборот против часовой стрелки. Причем двойной оборот, потому что карантин в Турции совпал с Рамазаном. Закрылся базар, утихли школьные дворы. На опустевших улицах ни звука. В городе наступила всепоглощающая тишина утрированного бездействия. И только праздник сахара, здесь его называют Шекер-Байрам, обозначил не только конец Рамазана, но и ослабление карантина. Город постепенно возвращается в привычную звуковую среду. А это значит, акустический рай, хотя бы однажды обретя, уже невозможно утратить.
Аллах Аллах.
Yenmez mi ya?
Yenmez mi canım o ne kadar güzel bir
şey. Ben yapıyorum bu zaten.
Стародубцева, записи с Черноморского побережья Турции. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоть и говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.